Страница 350. Помещичья палата отлично понимала, и этого-то она больше всего боялась, что если Париж коммунаров будет свободно сообщаться с провинцией, то через какие-нибудь 3 месяца вспыхнет всеобщее крестьянское восстание. Потому-то она так трусливо спешила окружить Париж полицейской блокадой, чтобы помешать распространению заразы. Если коммуна была таким образом истинной представительницей всех здоровых элементов французского общества, а значит и подлинно национальным правительством, то, будучи в то же время правительством рабочих, смелой поборницей освобождения труда, она являлась интернациональной в полном смысле этого слова. Перед лицом прусской армии, присоединившей к Германии 2 французские провинции, коммуна присоединила к Франции рабочих всего мира. Вторая империя была праздником космополитического мошенничества. На ее призыв устремились прохвосты всех стран, чтобы принять участие в ее оргиях и в ограблении французского народа. Даже в настоящую минуту правой рукой Тьера является Ганеску, валашский плут, а левой — Марковский, русский шпион. Ганеску Грегори, около 1830-1877 год. Французский журналист, по происхождению румын, в период Второй империи бонапартист, затем сторонник правительства Тьера. Марковский, агент царского правительства во Франции, в 1871 году один из сотрудников Тьера. Коммуна предоставила всем иностранцам честь умереть за бессмертное дело. Буржуазия успела в промежуток между внешней войной, проигранной из-за ее измены, и гражданской войной, вызванной ее заговором с чужеземным завоевателем, показать свой патриотизм полицейской травлей немцев по всей Франции. Коммуна назначила немецкого рабочего, Лео Франкеля, своим министром труда. Франкель, Лео, 1844-1896 годы, видный деятель венгерского и международного рабочего движения, по профессии ювелир, член Парижской коммуны, возглавлял комиссию труда и обмена, член Генерального совета интернационала, 1871-1872 годах, делегат Лондонской конференции 1871 года и Гаагского конгресса 1872 года интернационала. Один из основателей Всеобщей рабочей партии Венгрии. Соратник Маркса и Энгельса. И Тьер, и буржуазия, и Вторая империя постоянно обманывали поляков громогласными выражениями своего сочувствия, в действительности предавая их России и выполняя ее грязное дело. Коммуна почтила героических сынов Польши, Домбровского и Врублевского, поставив их во главе защитников Парижа. Домбровский Ярослав, 1836-1871 годы, польский революционный демократ, участник национально-освободительного движения в Польше в 60-х годах XIX века, генерал Парижской коммуны, с начала мая 1871 года главнокомандующий всеми ее вооруженными силами, убит на баррикадах. Врублевский Валерий, 1836-1908 годы. Польский революционный демократ, один из руководителей польского освободительного восстания 1863-1864 годов. Генерал Парижской коммуны, член Генерального совета Интернационала и секретарь-корреспондент для Польши в 1871-1872 годах, делегат Гаагского конгресса 1872 года, принимал активное участие в борьбе против бакунистов. Чтобы резче оттенить новую историческую эру, которую она сознательно открывала собой, коммуна перед лицом пруссаков-победителей, с одной стороны, и бонапартовской армии с бонапартовскими генералами во главе с другой, низвергла колоссальный символ военной славы — Вандомскую колонну. Вандомская колонна была воздвигнута в 1806-1810 годах на Вандомской площади в Париже в память побед наполеоновской Франции. 16 мая 1871 года по постановлению Парижской коммуны Вандомская колонна была снесена. Великим социальным мероприятием коммуны было ее собственное существование, ее работа. Отдельные меры, предпринимавшиеся ею, могли обозначить только направление, в котором развивается управление народа посредством самого народа. К числу их принадлежали отмена ночных работ булочников, запрещение под страхом наказания понижать заработную плату наложением штрафов на рабочих под всевозможными предлогами, обычный прием предпринимателей, которые, соединяя в своем лице функции законодателя, судьи и исполнителя приговора, кладут штрафные деньги себе в карман. Страница 351. Подобной же мерой была и передача рабочим товариществам всех закрытых мастерских и фабрик, владельцы которых бежали или приостановили работы, с предоставлением им права на вознаграждение. Финансовые меры коммуны, замечательные своей расчетливостью и умеренностью, могли быть только мерами, совместимыми с положением осажденного города. Под покровительством Османа крупные банкирские компании и строительные подрядчики так обкрадывали Париж, что коммуна имела несравнимо большие права конфисковать их имущество, чем Луи Бонапарт имущество Орлеанов. Барон Осман был во время Второй империи префектом Сенского департамента, то есть города Парижа. Провел ряд работ по проложению новых улиц и прочих в целях облегчения борьбы с рабочими восстаниями. Примечание к русскому изданию 1905 года, вышедшему под редакцией Ленина. Осман Жорж Эжен, 1809-1891 годы, французский политический деятель, бонапартист, участник переворота 2 декабря 1851 года, префект департамента Сены с 1853 по 1870 год, руководил работами по перестройке Парижа. Гогенцоллерны и английские олигархи, большая часть богатств которых состоит из награбленных церковных имуществ, были, конечно, сильно возмущены коммуной, которая получила от конфискации церковных имуществ всего только 8 тысяч франков. Версальское правительство, как только оно немного приободрилось и окрепло, стало принимать против коммуны самые насильственные меры. Оно подавило во всей Франции всякое свободное выражение мнений. Запретило даже собрание делегатов больших городов. Оно создало шпионскую сеть в Версале и во всей Франции, и притом в гораздо более широких размерах, чем при Второй империи. Его жандармы-инквизиторы сжигали все издававшиеся в Париже газеты, вскрывали все письма из Парижа и в Париж. Национальное собрание на самую робкую попытку сказать слово в защиту Парижа отвечало неистовым воем, неслыханным даже в Шамбах «Интрувабль» 1816 года. Версальцы не только вели кровожадную войну против Парижа, но еще старались действовать подкупами и заговорами внутри Парижа. Могла ли коммуна при таких условиях, не изменяя позорно своему призванию, соблюдать, как в самые мирные времена, условные формы либерализма? Если бы правительство коммуны по своему характеру было таким же, как и правительство Тьера, то не было бы причин запрещать газеты партии порядка в Париже и газеты коммуны в Версале. Естественно, что депутаты помещичьей палаты бесились, если в то время, как они объявляли единственным средством спасения для Франции возвращение в лоно церкви, неверующая коммуна раскрывала тайны женского монастыря Пикпюса и церкви святого Лаврентия. В газете «Мод Одер» «Пароль» 5 мая 1871 года были опубликованы факты, которые свидетельствовали о преступлениях, совершавшихся в монастырях. В монастыре Пикпюс в Сент-Антуанском предместье в результате обысков обнаружили случаи многолетнего заточения монахинь в кельях, были найдены также орудия пыток. В церкви святого Лаврентия было найдено тайное кладбище, являвшееся доказательством совершенных убийств. Эти факты были преданы гласности также в выпущенной коммуной с целью антирелигиозной пропаганды брошюре «Преступления церковников». Страница 352. Разве это не было едкой сатирой на Тьера, сыпавшего кресты почетного легиона на генералов Бонапарта в знак признания их искусства проигрывать сражения, подписывать капитуляции и делать папиросы Вильгельмсхёе? Если коммуна смещала и арестовывала своих генералов при малейшем подозрении в небрежном исполнении ими своих обязанностей. Вильгельмсхёе, близ Касселя, замок прусских королей, где с 5 сентября 1870 года по 19 марта 1871 года находился бывший император Наполеон III, взятый в плен пруссаками. Разве это не было пощечиной подделывателю документов Жюлю Фавру, который, все еще оставаясь министром иностранных дел Франции, продавал ее Бисмарку и диктовал приказы образцовому бельгийскому правительству, если коммуна изгнала из своей среды и арестовала одного из своих членов, Бланше, который пробрался в нее под вымышленным именем после 6 дней ареста в Лионе за обычное банкротство? Бланше Станисла. Настоящая фамилия Пуриль. Родился в 1833 году. Бывший монах, торговец и полицейский агент. Во время осады Парижа служил в Национальной гвардии. Был избран членом Парижской коммуны. В мае 1871 года был разоблачен и арестован. После подавления коммуны эмигрировал в Швейцарию. Но коммуна не претендовала на непогрешимость, как это делали все старые правительства без исключения. Она опубликовала отчеты о своих заседаниях, сообщала о своих действиях, она посвящала публику во все свои несовершенства. Во всякой революции, наряду с ее истинными представителями, выдвигаются люди другого покроя. Таковы, с одной стороны, участники и суеверные поклонники прежних революций, не понимающие смысла настоящего движения, но еще сохраняющие влияние на народ вследствие своей всем известной честности и своего мужества или просто в силу традиций. Таковы, с другой стороны, простые крикуны из года в год повторяющие стереотипные декламации против существующих правительств и приобретающие поэтому репутацию революционеров высшей пробы. Такие люди появились, и после 18 марта и им случалось иногда играть видную роль. Насколько было в их силах, они задерживали истинное движение рабочего класса. Так же, как раньше, люди такого сорта мешали полному развитию всех прежних революций. Они неизбежное зло. Со временем от них отделываются, но этого-то времени коммуна не имела. Коммуна изумительно преобразила Париж. Распутный Париж Второй империи бесследно исчез. Столица Франции перестала быть сборным пунктом для британских лендлордов, ирландских абсентеистов, американских экс-рабовладельцев и выскочек, русских экс-крепостников и валашских бояр. Абсентеисты, от слова «абсент» — «отсутствующий», крупные землевладельцы, обычно не проживавшие в своих имениях. В данном случае речь идет о лендлордах, живших в Англии на доходы от ирландских поместий, которые управлялись земельными агентами или сдавались в аренду спекулянтам-посредникам, в свою очередь сдававшим их на кабальных условиях в субаренду мелким арендаторам. В морге ни одного трупа, нет ночных грабежей, почти ни одной кражи. С февраля 1848 года улицы Парижа впервые стали безопасными, хотя на них не было ни одного полицейского. Страница 353. «Мы уже не слышим, — говорил один из членов коммуны, — ни об убийствах, ни о кражах, ни о нападениях на отдельных лиц. Можно подумать, что полиция увезла с собой в Версаль всех консервативных друзей своих». Кокотки последовали за своими покровителями, за этими обратившимися в бегство с толпами семьи, религии и, главное, собственности. Вместо них на передний план снова выступили истинные парижанки, такие же героические, благородные и самоотверженные, как женщины классической древности. Трудящиеся, мыслящие, борющиеся, истекающие кровью, но сияющие вдохновенным сознанием своей исторической инициативы Париж, почти забывал о людоедах, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества. И лицом к лицу с этим новым миром Парижа стоял старый мир Версаля. Это сборище вампиров всех отживших режимов, легитимистов и орлеанистов, жаждущих растерзать труп народа, с хвостом из допотопных республиканцев, поддерживавших своим присутствием в национальном собрании рабовладельческий бунт. Они надеялись отстоять парламентарную республику благодаря тщеславию старого шута, находившегося во главе ее. Они занимались тем, что пародировали 1789 год, созывая призраков в Жедепом. Жедепом — зал для игры в мяч, где Национальное собрание 1789 года приняло свое знаменитое решение. Примечание Энгельса к немецкому изданию 1871 года. Собрание, представлявшее всю отжившую Францию, поддерживало свою призрачную жизнь исключительно благодаря саблям генералов Луи Бонапарта. Париж — весь истина, Версаль — весь ложь, и глашатаем этой лжи был Тьер. Тьер обратился к депутации мэров департамента Сены и Уазы со следующими словами: «Вы можете довериться моему слову, я никогда не нарушал его». Он говорил собранию, что оно самое либеральное и наиболее свободно избранное из всех собраний, которые когда-либо имела Франция. Своему разношерстному воинству он говорил, что оно чудо мира и наилучшее из армий, которую когда-либо имела Франция. Провинциям, что бомбардировка Парижа по его приказу только сказка. Если и было сделано несколько пушечных выстрелов, то не Версальской армией, а некоторыми инсургентами, которые хотели показать, что они сражаются, хотя на самом деле они боялись нос показать. Страница 354. Позже он объявил провинциям: «Версальская артиллерия не бомбардирует Париж, а только обстреливает его». Парижскому архиепископу он говорил, что все расстрелы и репрессивные меры, в которых обвиняют версальцев, — одна ложь. Он объявил Парижу, что хочет только освободить его от угнетающих его отвратительных тиранов, и что Париж коммуны есть всего-навсего кучка преступников. Париж Тьера не был действительным Парижем подлой черни. Он был призрачным Парижем, Парижем Франкфилео, Парижем бульварных завсегдатаев обоего пола, богатым, капиталистическим, позолоченным, тунеядствующим Парижем. Тем Парижем, который со своими лакеями, жуликами, литературной богемой, кокотками наполнял теперь Версаль, Сен-Дени, Рюэй и Сен-Жермен, который считал гражданскую войну только приятным развлечением, который в подзорную трубу любовался происходившей битвой, вел счет пушечным выстрелам и клялся честью своей и своих публичных женщин, что спектакль здесь поставлен гораздо лучше, чем в театре Порт-Сен-Мартен. Франкфилео, буквально «вольные беглецы», насмешливое прозвище, данное парижским буржуа, бежавшим из города во время его осады. Иронический характер этому прозвищу придавало его созвучие со словом «франк-тирёр» — «вольные стрелки», название французских партизан, активно участвовавших в борьбе против пруссаков. Ведь убитые действительно были мертвы, крики раненых не были поддельны, и, кроме того, драма, происходившая перед ними, была всемирно-исторической драмой. Таков был Париж господина Тьера, точно так же, как кобленская эмиграция была Францией господина де Колонна. Кобленц — город в Германии, во время французской буржуазной революции конца XVIII века, центр дворянско-монархической эмиграции и подготовки интервенции против революционной Франции. В Кобленце находилось поддерживаемое феодально-абсолютистскими государствами эмигрантское правительство во главе с ярым реакционером, бывшим министром Людовика XVI де Колонном. Де Колонн, Шарль Александр, 1734-1802 годы. Французский государственный деятель, генеральный контролер финансов с 1783 по 1787 год. Во время французской буржуазной революции конца XVIII века один из вождей контрреволюционной эмиграции.